Labas vakaras, ponios ir ponai, tema našia sėvodnišnė lekcija – Čiūdas pasienio Jerusalimą, 37 glava knygi proroka Išajahu. Осада Иерусалима армией Ассирии. И было, когда услышал царь Хизкияху, то разодрал одежды свои, покрылся вретищем и пришел в дом Господень. Что услышал царь Хизкияху? Равшаке, который богохульствовал, что Всевышний не сможет спасти Иерусалим от мощной армии Ассирии. И послал он Ильякима, ведавшего дворцом, и Шевну, писца и старейшин, священников, покрытых вретищем к пророку Йешаяху, сыну Амоца. И сказали они ему, так сказал Хизкияху, день бедствия и наказания и поругания день этот, ибо дошли младенцы до места родов, а нет силы родить. Может быть, услышит Господь Бог твой слова Равшакея, которого послал царь Ашура, господин его, хулить Бога живого, и воздаст ему за слова, которые слышал Господь Бог твой. Вознеси же молитву об остатке существующем. Царь обращается к пророку. Обратите внимание, как он говорит. Может быть, услышит Бог, Господь твой. То есть царю Хизкияху очевидно, что Бог Израиля может быть связан с именем пророка Йешаяху. Услышит Господь твой. И нет сил для родов. Что было необходимо родить царю Хизкияху для чудесной победы и спасения от бесчисленной армии Ассирии? Исполнение пророчества царя Давида, как то сказано в Тиилим. Но да бы Иуда и Луким, бы Исраэль гадоль шмо. Бог станет известным в Иудее, для всего Израиля раскроется величие имени Его. Речь шла о великом раскрытии, которое нужно было родить, и нет сил для родов. Главная проблема того времени была не только спасение Иерусалима от Ассирии, а возвращение 10 колен, которые были изгнаны за 8 лет до осады Иерусалима в Среднюю Азию за пределы реки Симбатьон. От еврейского народа осталось уже 2 колена, 10 колен пропали за 8 лет до этого. Не было сил родить приход Машиаха, чтобы произошло спасение, о котором говорит пророк Йешаяху в 27 главе. «Верая байом рагу и такабы шофар гадолю, бау гавдим мерец ашур ваганидахим, берец митсраем, виштахаву лагашем баракодыш берушалаем». И будет в тот день, прозвучит трубление в большой шафар, и придут пропавшие в земле ассирийской и отторженные в земле египетской, и поклонятся Всевышнему на горе святой в Иерусалиме. Это то, что надо было родить. Конец дней, завершение исторического процесса и приход Машиаха. Раши. Гаувдим берец ашур, пропавшие в земле ассирийской, лефиши нафуцу берец рахука, лифним минганагар симбатьон карамовдим. Из-за того, что были они изгнаны за границы реки Симбатьон, назвал он их пропавшими. 10 колен были изгнаны за границы реки Симбатьон. Что это нам говорит? Мидраш Раба. Нагар Симбатьон, коль ямота холь гу мушеху бешабатыну мушех. Река Симбатьон течет в течение 6 дней. В шаббат она прекращает свое течение. Так сказано в Зогар. И идея такая, что 10 колен были изгнаны за границы шаббата. Находясь в изгнании, очень скоро они перестали соблюдать шаббат и ожидали полной пропажи, полного исчезновения. Не было времени на то, чтобы позволить задержаться завершению исторического процесса. Они просто пропадали, оставив шаббат. Вывод для каждого из нас, что первое мы должны сделать в рамках нашего возвращения. Илкут Шимони. Элу асерет ашватим шегалу лифним минагар симбатьон, шатидин галут Йехуда убиньямин лилехет слам велехавиям, гдей шиискуй мэгэм леймот амашиих велехаеху ламаба. Это 10 колен, которые были изгнаны за границы реки Симбатьон, что в дальнейшем изгнанники Иуды и Беньямина придут к ним для того, чтобы вернуть их к дням Машиаха и к жизни в грядущем мире. Это задача, которая лежала на Иудее, вернуть 10 колен. Пророк Йешаяху в 49 главе о конце дней. Леймор ла асурим цеу ла ашер бехошах игалу. Сказать плененным выйти и тем, кто во тьме находится, освободитесь. Это идея конца дней. Возвращение 10 колен из плена было возможно только в результате прихода Машииха. Талмуд в трактате Санхедрин. Бекеш гакодеш бергу ла асот хискияху Машиих васанхирив гоку магок. Захотел Всевышний, благословленный он, сделать царя Хизкияху Машиихом, а Санхерива Гогом и Магогом, тем царем, который пойдет воевать против Иерусалима. Это то, что было необходимо родить царю Хизкияху. Посмотрим, что произошло. И пришли рабы царя Хизкияху к Йешаяху, посланцы царя, Элияким и Шевна пришли к пророку Йешаяху. Судьба этих двух посланцев сложилась совершенно по-разному.
Почему Хизкияху, праведный царь, обращаясь к пророку, говорит: «Господь Бог твой, а не наш, все-таки он праведный и человек великий». Он, тем не менее, говорит: «Господь Бог твой».
Что для царя Хизкияху очевидно, что божественность связана с великим пророком.
Это же Бог его тоже, это же Бог царя, это же Бог, который Бог Израиля. То есть он, как будто он отделяет его от себя.
Он не отделяет его от себя, а он подчеркивает особую связь пророка Йешаяху с Богом Израиля. Что пророк Йешаяху в аспекте связи с Богом Израиля больше, чем сам царь. Он связывает имя Всевышнего с великим пророком. В 22 главе книги пророка Йешаяху сказано следующее. «Так сказал Господь Бог, ступай и иди к этому царедворцу, к Шевне, который ведает домом». Было два главных сановника у царя Хизкияху, Ильяким и Шевна. «И скажи Шевне, пророчество пророка Йешаяху, которое было сказано задолго до этих событий, мы это учим в 22 главе, что здесь у тебя и кто здесь у тебя, что ты высек себе здесь гробницу». А именно в те времена знатные люди себе вырубали в скале гробницы для того, чтобы быть там в свое время похороненным. И Шевна устроил торжественное открытие своей будущей гробницы, пригласив туда министров и депутатов Сейма. «Что здесь у тебя и кто здесь у тебя, что ты высек себе здесь гробницу?» Говорит пророк, что на самом деле нет тебе места на горе Цион, где он эту гробницу вырыл. «Он высекает себе гробницу на возвышенности, обиталище вырубает себе в скале. Вот Господь швырнет тебя богатырским броском, и взовьет тебя вихрем, он совьет тебя в клубок, покатит, как колесницу славы твоей, позорище дома господина твоего». Так пророк Йешаяху обращается публично к одному из самых основных сановников царя. В принципе, мы знаем, что есть запрет публичного унижения еврея. И, видимо, если пророк так поступил, то были у него какие-то причины, почему он мог это сделать. И дальше говорится пророчество об Ильякиме. «И будет в тот день, призову я раба моего Ильякима, сына Хилкияху, и одену его в кутонет, и будет он отцом жителю Иерусалима и дома Иуды». То есть пророк отмечает, что Ильяким и Шевна – люди очень разные. Царь Давид об этом сказал. Пророчество. Кигинега Рашаим и Драхун Кешет Канунухицим, что вот нечестивцы натягивают лук и подготавливают стрелы. Что имел в виду царь Давид, сказано в Талмуде в трактате Сангедрин. Майке Шершаим, о каком заговоре нечестивцев идет речь? Шевна было у него 12 тысяч учеников. У Хизкияху было 11 тысяч учеников в его ешиве. То есть Шевна был рош ешива его поколения. В доме его учения училось больше, чем у царя. Киата Санхериф и цара лады Иерусалим, когда пришел Санхериф и осадил Иерусалим, Шевна написал записку и привязал ее к стреле, выслал ее из лука, говоря, что Шевна и те, кто с ним, хотят примириться с царем и сдать город и подчиниться Ассирии, а царь и те, кто с ним, отказываются. Об этом сказал царь Давид, что будет в истории Иерусалима испытание, когда нечестивцы будут натягивать лук и пускать стрелы. Как отреагировал царь на то, что рош ешива, руководитель ешивы, смотрит иначе, чем он и пророк Йешаяху, на создавшуюся ситуацию? Хизкия сказал: «Дила махас вишолом, нати дайте докут шабригу басруба». Сказал царь Хизкияху пророку: «Может быть, Всевышний следует за большинством? Большинство мудрецов Торы не со мной, говорит царь, а с Шевной. Может быть, действительно мы должны сдать город?» Отвечает ему пророк и говорит: «Ло тамрун кешер леколя шарьемру гамазе». Не говори, что в данном случае нужно следовать за большинством, ибо это большинство нечестивое, которое не видит картину мира. Что происходит в результате? Шевна в результате выходит из города для того, чтобы сдаться царю Санхериву. Так исполняется пророчество пророка Йешаяху о том, что не будет он удостоен захоронения в своей гробнице. Когда он вышел из города, а за ним большая армия людей, которые следовали его точке зрения, ангел Гавриэль закрывает врата Иерусалима. И Шевна остается один за пределами города. Приходит к Санхериву и говорит ему, что я и большинство людей со мной. Спрашивает его Санхериф: а где большинство? Он говорит: ангел Гавриэль захлопнул врата Иерусалима, поэтому большинство осталось в городе. Санхериву этого не показалось достаточно удовлетворительным такое объяснение. И он на всякий случай Шевну привязал к лошадям, покатал так, что он был захоронен в разных местах по кусочкам. Так этот сановник закончил свою жизнь. Возникает вопрос, как он к этому пришел, будучи рош ешивы, будучи большим человеком. Талмуд говорит: «Омер Раби Элиэзер, Шевна балиха нагаят». Шевна жил ради своих удовольствий. Это то, что в конце концов его привело к его результату. Мы идем по пути. И путь мы определяем в зависимости от своих пристрастностей, в зависимости от своих каких-то особенностей. И имея даже маленькое отклонение от правильного пути, под небольшим углом, человек с течением времени очень далеко заходит. Шевна бальха на хая. Он жил своим удовольствием. Объяснение про ангела Гавриэля, который закрыл врата Иерусалима Санхериву, убедительным не показалось. И давайте обратим внимание, что Навуходоносор относился к пророку Ирмияху, который призывал сдать Иерусалим с особым уважением. Санхерив, как мы увидели, к Шевне нет. Для лучшего понимания позиции Шевны и позиции царя Хизкияху и пророка Йешаяху нам необходимо сравнить два исторических периода. Время царя Хизкияху с временами последнего царя Иудеи Цидкияху. Шевна призывал открыть врата города и уйти в изгнание, и спасти народ, будущее, Иерусалимский храм, чтобы он не был уничтожен. Царь был против. Перед разрушением храма пророк Ирмияху призывал к тому же. И царь тоже был против. То есть абсолютно одинаковая ситуация. В обоих ситуациях, разница между которыми во времени была 135 лет, пророк Ирмияху и Шевна, соответственно, призывали сдать город. царь был против. При этом Шевна отрицательный танахический персонаж, а пророк Ирмиягу великий пророк Израиля. В чем разница между этими двумя временами? Что еще не родился будущий царь Менаше, сын царя Хизкияху и Хефциба, который залил улицы Иерусалима кровью, который поместил идола в Иерусалимский храм, в дни которого будет запечатан декрет о разрушении храма Иерусалима. В этом была разница, она была существенная. Вот сейчас уповать на Всевышнего можно и уместно после того, как декрет о разрушении Иерусалима запечатан, уповать на Всевышнего можно только в дальнейшем спасении Израиля. И пришли рабы царя Хизкияху к Йешаяху, и сказал им Йешаяху: так скажите господину вашему, так сказал Господь, не бойся тех слов, которые ты слышал, которыми хулили меня слуги царя Ашура. Вот я даю ему дух страха, и он услышит весть и возвратится в страну свою. И я поражу его мечом в стране его. Послание пророка Йешаяху. Осада Иерусалима была тяжелейшим испытанием для царя и народа. При этом, обратите внимание, возникает впечатление, что происходившие события совсем не представляли испытания для пророка Йешаяху. Если царь находится в состоянии, когда он говорит, что нужно родить, а нет сил, по пророку Йешаяху мы не видим совершенно никакой трудности. Для него здесь нет даже испытания этой большой армии Ассирии, которая осаждает Иерусалим. Пророк Йешаяху задолго до этого пророчествовал о чудесном спасении Иерусалима от Ассирии. В 9 главе говорит пророк: «Раам рарулхим бехошах рау оргадоль, юшве берет салмове торнагаалыгэ». Народ, который идет во тьме, увидит свет великий, сидящие в тени смерти, свет засияет над ними. Комментаторы объясняют, что это сказал пророк Йешаяху в 9 главе. Он имел в виду чудесное спасение от армии Ассирии. Что мы удостоимся чуда, пророку это было видно, но царь должен был осуществить свою работу, свое служение по изменению народа. Обратите внимание, мы видим даже здесь, что пророк, ему как бы видно будущее, но это будущее, которое видит пророк, кто должен был реализовать и осуществить? Царь. Пророк Йешаяху сказал в 10 главе: «Верая боем гагу и будет в тот день, и ясуру свло мальших меха, и будет в тот день, пропадет гнет его с твоего плеча, вехубаль оль мипней шомен, и будет разрушено ярмо маслом». Как ярмо можно разрушить маслом? Ярмо царя Ассирии будет разрушено маслом, которое горело в домах учения, которое зажег царь Хизкияху по всей Иудее. Это масло дома учения приведет к тому, что ярмо царя Ассирии будет разрушено. Говорит Малбим: «Вегодило кигасофие шафилегу бехерев берцо». Концом его будет то, что побьют его мечом в земле его. Здесь у нас это прямо сказано. На этот момент еще не наступило время падения царя Ассирии Санхерива, как видит пророк Йешаяху. Почему? Килыколь ежзман, ибо всему есть время. Пока царь Хизкияху должен осуществить свое служение личное, свое изменение действительности, еще не наступило время падение царя Санхерива. Почему? Вероят царих от Ширбош Кушу Мицраим, он должен был еще, царь Ассирии на тот момент, захватить Куш и Египет, исполнить пророчество, о котором пророчествовал пророк Йешаяху в 20 главе. Вешеявиш лелам лерец Исраэль Шершену Хизкияху, чтобы трофеи, которые царь Ассирии награбит в Египте и в Куше, он оставил царю Хизкияху. Поэтому на тот момент еще время чудесной победы не наступило. Сначала царь Ассирии должен захватить Египет и Куш, после этого с этими трофеями пасть возле стен Иерусалима. Это все видно пророку, об этом он говорил в 20 главе раньше. Но царь должен был все это осуществить. Хазар Лерушалаем, так и произошло, вернулся он в Иерусалим, вишам нафла маханеху, и там пала его армия, вахарках бешували вейто бана вику бехера. И после этого, когда он вернулся домой, его сыновья побили его мечом, как мы его выучим в конце этой главы, почему сыновья царя Санхерива предали его смерти. И возвратился Равшакей, нашел царя Ашура, воюющим с Ливной. Равшакей, после того, как он богохульствовал возле стен Иерусалима, возле поля стиральщиков, как мы учили на прошлой нашей лекции, и мы поняли, почему это произошло именно напротив поля стиральщиков. Ибо слышал он, что тот ушел из Лахиша, и услышал он о Тиреке царя Куша такое, вышел он сразиться с тобой. Обратите внимание, как пророчество пророка Йешаяху мгновенно, без задержки во времени, исполняется. Тут царь Куша идет сражаться с Санхеривом. И услышал он и послал послов к Хизкияху, и сказав: так скажите Хизкияху, царю Иудеи, пусть не уговаривает тебя Бог твой, на которого ты полагаешься. Обратите внимание, даже вероотступник Равшакей видит, что царь полагается на Всевышнего. Когда, говорит он, не будет отдан Иерусалим в руки царя Ашура, вот, слышал ты, что сделали цари Ашура со всеми землями, разгромив их, а ты спасешься. Спасли их божества народов, которые истребили отцы мои, Гозан, Харан, Рецев и сынов Эдена, что в Телосаре, где царь Хамата и царь Арпада и царь города Серфафаим. И взял Хизкияху письмо из руки послов, прочитал его, и поднялся в день Господен, и развернул его Хизкияху перед Господом. Это письмо, которое написал царь Ассирии с богохульством, что Бог еврейского народа не сможет спасти нас. Царь Хизкияху приносит в Иерусалимский храм. Равшаке вернулся к Иерусалиму повторить свое богохульство, оправдываясь, почему царь Санхерив в настоящее время занят и осаждать Иерусалим никак не может. Уже начинается спасение. Санхерив ушел воевать с царем Кушем. Получив письма богохульства от самого Санхерива, а не только от выкреста Равшакея, царь Хизкияху понял, что наступило время исполнения пророчества, сказанного в 10 главе книги пророка Йешаяху. Что там сказано? «Царали кулех бад галим, гикши вилайша, ани я на тот». «Ликуй, подними голос твой, бад галим, прислушайся ко льву, бедный город Анатот». Лев – это символ Вавилона, Анатот – это место следующего пророка, который будет спасать еврейский народ, пророка Ирмияху, и Склоним, который в городе Анатот. Обратите внимание на видение пророка Йешаяху. Анатот – это деревня Кагенов, неподалеку от Иерусалима, в колене Бениамина. Оттуда будет пророк Ирмияху через 135 лет после этих событий спасать еврейский народ. Еврейский народ ожидает спасения, и разрушение храма и изгнание откладывается на следующий исторический период правления Вавилона на 135 лет. Молитва царя Хизкияху. «И молился Хизкияху Господу, говоря: Господи Цваот, Бог Израиля, восседающий над Керувим». Керувим – это изображение детей, которые находились в святой святых, сделанные из дерева, которые были поставлены на ковчеге Завета. Это высшая тайна того, что было в святой святых Иерусалимского храма. Керувим, они были с крыльями изображения детей, которые, в принципе, были из дерева, но они двигались. Это было полное чудо. В храме нарушалось понятие времени и пространства. Немножко мы сегодня коснемся того, того, что это за место. Это высшая тайна того, что было в Иерусалимском храме Херувим. «Ты, Бог, единый всех царств земли, ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо твое, открой, Господи, глаза твои, возри. Услышь все слова Санхерива, который послал хулить Бога живого. Верно, Господи, опустошили царей Ашура все страны эти и землю их, предавая божества их огню, так как не боги они, и изделия рук человеческих, дерево и камень, то и истребили их. А ныне, Господи Бог наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что ты, Господь, един ты». Молитва царя Циткияу. Тана де Бейлияху. «Ваяду коль мамлахот гаарецки ата Гошем Элоким Элвадеха, нереша гая Хизкияху мидаберем акодеш берогуки, адам шегу мидаберем хаверо, мияд наха руах Элоким али Ишаяху ганави». «И узнают все народы, что ты Бог един», говорит Тана де Бейлияху. Похоже, что царь Хизкияху говорил Всевышний, благословлен он, как человек, который говорит с ближним своим. И сразу же дух пророчества распространился на пророка Йешаяху. Тана де Бейлияху так говорит. Сразу дух пророчества на пророка Йешаяху распространился. Молитва царя Хизкияху была направлена к Богу, восседающему над керувами. Являются эти слова лишь метафорой, образным выражением. Между крувим, помещенными в святой святых Иерусалимского храма, раскрывается высшее проявление божественности в Нижнем мире. Пространство между крувим – это точка связи между высшими и нижними мирами. Вот туда молитва царя Хизкияху была направлена. Посмотрите, что об этом говорят комментаторы. Для начала пророк Йехезкель, описывающий божественную колесницу. «Вэрави гинеи альгаракия ашер альроша крувим». И вот вижу я на небосводе, который находится над головами крувим. Там находится небосвод, который отделяет верхние миры от нижних. Небосвод над головами крувим. «Ки эвен сапир, как камень светящийся, ки мэрэ дмут кисэ нирал эгэм». И образ престола правления Всевышнего виден над ними. То есть образ престола Всевышнего находится за ракией, за небосводом, который над крувим. Сказано в Торе, в книге Шмот. «Венуатти леха шама», Всевышний говорит Моше, «я предстану там перед тобой, ведибарти итха». И я буду говорить с тобой «Миальха капорет ми бенчная крувим». Я буду говорить с тобой между двумя керувами. То есть связь между Моше Рабейну, который достиг высшего уровня пророчества, и Всевышний был через вот это пространство между крувим расположено. «Ашер аль арон гейдут», который на ковчеге свидетельства, «Эт коля шерет савеутха эль бне Исраэль», «Все, что я заповедую тебе по отношению к сыновьям Израиля». Ликутей Алахот. «Икар ганевуаним шехет ми бейта мигдаш ми беншне акрувим». Суть пророчества, она протекает из храма, из места между крувами. «Ашера аль арона идут», которые расположены на ковчеге Завета. «Валиде рох нувуа Нидберерамидаме», и посредством духа пророчества выясняется то, что неясно человеку. Мидаме, слово демьон, то, что человек додумывает. Мы все живем в каких-то иллюзиях. Вот дух пророчества, он разъясняет и отделяет иллюзии от истинного воззрения на мир. «Валидейзе зухим лаимуна, ванитгалахи душа улам, вазухим лахаздадим». И посредством этого удостаиваются веры. Настоящая вера, она там, где есть знание, там, где есть постижение, там, где есть связь между Богом и человеком. «Венитгалехи душа улам», и раскрывается то, что мир наш является сотворенным, а не просто так в результате эволюции из динозавров в генералы. Везухим лахасадим. И удостаиваются милосердия. Хискуни. Гакровим. Кровим, вот эти вот изображения человечков-ангелов. Цурот мавхидот этруэрен. Это формы, которые приводят в ужас того, кто их видит. Эти маленькие дети, которые находятся над Ковчегом Завета, они приводят в ужас раскрытием божественности того, кто их видит. В ужас не в смысле, что они такие страшненькие, а в ужас в состоянии духовного трепета от того раскрытия, которое там происходит. Убаядам, что в руках у них, лагад гахеров амитапехет, жар вращающегося меча, который имеет жар с обоих сторон. У Крувим не было мечей в руках. Хискуни говорит, что в руках у них были мечи. Что имеется в виду? Имеется в виду, что то, что нас не пускает в будущий мир, как дальше скажут книги Каббалы, это как раз вот этот жар вращающегося меча, который после того, как Адам был изгнан из Ганедена, были поставлены для защиты вот этот вращающийся меч. Жар – это те самые влияния злого начала, соблазны, которые нас захлестывают. Вот они не пускают в мир Керувим и дальше в будущий мир. Мафтеха Сферот говорит об этом более ясно и конкретно. Веда кимишейну макир сод гакрувим. И знаешь, тот, кто не постиг тайну крувим, ло якир сод гашхина. Он не постигнет тайну шхины, божественного присутствия. У миши ло яда сод лагат ахеров амитапахат. А тот, кто не знает тайну жара вращающегося меча, ло ядал ешамер мидей шумри мецахаим. Он не сможет удержаться от тех, кто охраняют путь к дереву жизни. Сложное высказывание, да? Надо его истолковать как-то. Еще раз. Всевышний создал нас в этом мире, я имею в виду сейчас уже конкретно наш, скажем, в нашем поколении, уже не в глубокой теории, а более практически, для того, чтобы мы шли к дереву жизни. Чтобы мы не к смерти шли, не к пропаже, а шли к дереву жизни. Так вот, путь к дереву жизни охраняют вращающийся меч со своим жаром. Что это за жар? Это те страсти, которые злое начало нам предлагает в качестве паттерна для проживания. Вот эти страсти, это злое начало, которое нас захлестывает и не пускают нас к дереву жизни. Так что мы живем в мире смерти, которая... мир, который приводит нас к все большему старению, увяданию. И наши мышцы физические и мыслительные атрофируются с течением времени.
Вы сейчас сказали, что при получении скрижалей на горе Синай тоже были эти керувим, я так понял, из вашего высказывания. Но, то есть,
вы сейчас сказали... Одна из заповедей, которая была нам дана в рамках строительства переносного ковчега в пустыне, была сделать вот эти вот из дерева изображения керувим для того, чтобы их поместить на арон Кодыш на Ковчег Завета. На горе Синай было дано, что в храме должно стоять именно вот это. Да, это была заповедь, которая была дана еврейскому народу. О тайне Крувим сейчас мы не будем говорить, потому что совершенно другая лекция. Я просто хотел подчеркнуть, что молитва царя Хизкияу, как здесь было написано, была направлена к пространству между Крувим, откуда идет путь в верхние миры. Такова была молитва царя Хизкияху. Это упоминается нам здесь весьма вскользь. Упоминается здесь в Танахе.
Когда Адам и Еву выгнали из Ганедена, это Бог поставил херувима? Вот это Бог поставил? Он да.
Нет, он не Бог. Бог все поставил. Бог все поставил. И херувимов поставил, и меч поставил, все поставил. Бог действительно в этом мире создал злое начало в каждом из здесь присутствующих и наших слушателей в аудиорежиме, для того, чтобы это злое начало их отдалило от их доли в будущем мире, не пустило. Поэтому те из нас, кто эту работу осуществят и кто победит свое злое начало, те смогут получить награду. И награда в данном случае не абсолютное понятие, а некое относительное. Это означает, что наша жизнь имела смысл, ибо мы в этот мир были спущены только для одного, чтобы исправить свое зло, свое общее зло, чтобы потушить этот жар вращающихся мечей. В этом цель нашего создания. Всевышний для этого нас создал, а не для того, чтобы мы ели, пили и грешили.
В образе Херувима, младенцы, дети, почему не какие-то другие взрослые, допустим, люди? Почему именно дети?
Не знаю, почему это не лица среднего возраста или военнослужащие в погонах. Я не могу ответить на этот вопрос. Тайна Херувима, она очень большая. И это действительно не тема нашей лекции сегодня. Это высшая тайна, о которой в открытой части Торы очень мало что сказано.
И до этого пока об этом не говорили тоже.
Почему? Про Херувим в Торе явно в виде сказано не в одном месте. Конечно, сказано об этом. Нет, это не... то, что Херувим стояли, это не тайна, это известно. Более того, когда... Ну, сейчас мы видим еще несколько комментариев в связи с этим. Когда был разрушен Иерусалимский храм, и пришли вавилоняне, они увидели, что эти херувим обнимали друг друга. То есть они могли двигаться, несмотря на то, что они были сделаны из дерева, и они, в общем, как бы стояли, особенно в естественной ситуации не могли двигаться, они обнимали друг друга, что свидетельствовало о близости между Богом и еврейским народом. Отсюда говорится, что гнев Всевышнего на еврейский народ, когда храм был уничтожен, был лишь очень короткое время. И после этого снова возникла его любовь по отношению к нам. Мидраш Анилам говорит следующее. «Шаз нигзар шело ершут леколь адам микан вейлех, леканец шам, золотиго нишамот ацруфот лейде акрувим тхила». Что в Ганеден не смогут войти люди, иначе как если души их будут очищены посредством Крувим. Как очищаться посредством Крувим? Это сейчас не тема нашей лекции, об этом мы будем говорить и дальше. Им руимше гируя ликанес. Если увидят, что душа достойна того, чтобы войти, то она может войти. В им лава, а если нет, отталкивают ее. В этисарев боту аллахов. И она сгорит в этом огне. В огне этих мечей. Еще раз, пространство между Крувим, высшая точка связи Нижнего мира с высшими мирами. Молитва царя Хизкияху поднималась к Богу, восседающему над Крувимами. Обратите внимание, определение Бога, да? Бог – это тот, кто восседает над Крувим. Именно туда поднималась молитва царя Хизкияху. Талмуд, трактат Йома. «Беша'а шераю Исраэлю лим лерегель». Мегалим лахем это порохи, тумарим лахем это кровим, шераюм мурим, зебезе вомрим лахен, рухи батахем лифнея мако. В час, когда еврейский народ приходил в Иерусалимский храм, то открывали завесу святой святых и показывали им, как кровим обнимают друг друга, говоря им при этом, смотрите, какова любовь по отношению к вам со стороны Всевышнего. Это главное измерение связи между высшими и нижними мирами. Зохар. Вой леал макад хат крув ах дер анпи михаврей. Сказано в книге Зохар. Горе тому миру, в котором крув отвернется один от другого. Тогда в мире наступает горе. Если крувим отворачиваются один от другого, в мире наступает горе. Молитва царя Хизкияху бейна крувим. И сразу же Божественный Дух распространился на пророка Йешаяху. И послал Йешаяху сына Моца к Хизкияху сказать, так сказал Господь Бог Израиля, в ответ на то, о чем ты молился мне против Санхерива, царя Ашура. Вот слово, которое изрек Господь о нем. Презрела тебя, насмеялась над тобой девствующая дочь Циона, вслед тебе покачала головой дочь Иерусалима. Ответ пророка Йешаяху на молитву царя Хизкияху. Осада Иерусалима была тяжелейшим испытанием для царя и народа. При этом возникает впечатление, что происходившие события совсем не представляли испытания для пророка Йешаяху. Радак. «Воамар бетулал эфишело нихбиша адгайом» называет он Иерусалим девственницей, потому что не был Иерусалим захвачен до сего дня. «Кого хулил ты и поносил, и на кого возвысил ты голос и поднял глаза свои на святого Израиля? Через рабов твоих хулил ты Господа и сказал, со множеством колесниц моих поднялся я на высоту гор, краям Ливанона, и срублю я рослые кедры его, лучшие кипарисы его, и достигну конечной вершины его плодоносного леса его. Копнул я пил воду, и осушу ступнями ног моих все реки Египта. Разве не слышал ты? Издавна сделал я это, в древние дни предначертал это, а ныне исполнил, дабы опустошились укрепленные города и превратились в груды развалин. И жители их слабосильные ужаснулись и пристыжены были, и стали они, как трава, полевая зелень, поросль на кровлях, хлеб, опаленный, прежде чем заколоситься. И житье твое, исход твой, и приход твой знал я. И вот тебе, Хизкияху, знамение. Ешьте в тот год выросшее от упавшего зерна, в другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и сажайте виноградник, и ешьте плоды их. И уцелевший остаток дома Иуды опять пустит корень внизу и даст плод наверху, ибо от Иерусалима произойдет остаток и спасение от горы Цион. Ревность Господа Цваота совершит это. Будет полное изобилие в Иерусалиме, который в настоящий момент охвачен голодом, будет полное спасение. Ответ пророка Йешаяху на молитву царя Хизкияху. «Ким Иерушалаем ты цей шариту плитами гар Цион, ки над Гашем Цваоиста асезот». Ибо спасение придет от Иерусалима, и ревность Всевышнего сделает это. «Потому так сказал Господь от царя Ашура, не войдет он в этот город и не пустит туда стрелу, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него насыпи, той же дорогой, которая пришел возвратиться, и в город этот не войдет слово Господа. И защищу город этот, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего». Пророчество о падении армии Ассирии, спасение Санхерива временном, для того, чтобы погибнуть от своих сыновей в Нинве, куда он вернется. «И вышел ангел Господень и поразил в стане Ашура 185 тысяч военнослужащих, и встали утром, и вот все трупы мертвые». Чудо спасения еврейского народа у стен Иерусалима. Талмуд в трактате Санхедрин. «Ваяца Малах Ашем» – «И вышел ангел Бога для того, чтобы поразить армию Ассирии». Евреи всегда вели неконвенциональные войны, когда были достойны чуда. «Ваякаба Махана Ашур Меушмуним Вахамиша Элев, Ваяшкиму Бабокер Вахиней Куламп Геримити». И были побиты в лагере Ассирии 185 тысяч человек, и вот они мертвые. «Амарлу Акодеш Бергула Гавриэль». Как это произошло, рассказывает нам Талмуд. Обратился Всевышний, благословлен он, к ангелу Гавриэлю, который ответственный за особые процессы, происходящие в этом мире. «Мигалха Натуша», «меч твой заострен». «Амарли Фанав», отвечает ангел Гавриэль, «Рибуно Шелюлам, Натуша Ваомедет, Мишешет Емей Берешит». «Мой меч готов и заострен с шести дней творения». С шести дней творения. Спасение Иерусалима и приход Машиаха, и меч ангела Гавриэля, который к этому приводит, ждал этого времени, ждал этой возможности с шести дней творения. Поэтому возникает здесь ангел Гавриэль. Поэтому ангел Гавриэль зашевный дверь Иерусалима захлопнул. Ангел Гавриэль не балует нас своим вниманием, иначе как в особых, редчайших ситуациях. Раби Шимон бар Йохай говорит в Талмуде, автор Зоара говорит в Талмуде. Ото аперек зман бишуль перотая. Это было время, когда созревали фрукты. Созревали фрукты. Весна. Амар ло ракодеш баругу ле Гавриэль. Сказал Всевышний благословенон Гавриэлю. Кшатаю целе вашель перот. Гизакек лагем. Когда ты выходишь для того, чтобы делать плоды спелыми, займись ими. Заодно. Ваешумрим, есть те, которые говорят, бехотман нашав барен вемето, что он вдохнул на них, и они умерли. Армия Санхерива. Раби Ирмия Бараба Амар, копаем сапак лахем вемету, что он хлопнул в ладоши, и они умерли. Раби Ицхак Навха сказал, а знаем гилалахем, раскрыл он им уши, и они слышали шерами пихайот вемету. И они услышали песнь ангелов, которые восхваляют Всевышнего, и умерли от такого раскрытия истинной реальности, которую душа человека не в состоянии вынести. Особенно душа неподготовленного человека. И умерли. Как то сказано, миру маматха нафуцу гоим. От величия твоего разбежались народы. Мидраш Раба. Шесарав гуфан мибифним, вегине бигдыгами бихуц, что они были сожжены изнутри, одежды их не пострадали из-за почитанию Адама и его потомков, чтобы не оказались они оголенными. Поэтому они сгорели внутри, одежда их не пострадала, осталась без изменений. Книга царей. В книге царей, которая описывает эти события, сказано следующее. Было в ту ночь, вышел ангел Бога в лагерь Ассирии. Что это за та ночь? Просто та ночь, была та ночь, та ночь. Хазаль практически все говорят. И было той ночью. Что это было за ночь? Было той ночью. Вышел ангел Бога и побил лагерь Сирии. Отолайла лель Песахая. Эта ночь была ночью праздника Песах. Шала Санхирива Гая Равшаке Шам. И там был Равшаке, как еврей-вероотступник в армии Санхирива. И пытался разведать, что и к чему. Галах Вегициц. Альпетага Хума, и он подглядывал, что там за стеной происходит. Вешама там курим Галель. Он слышал, как они читают Галель, молитву, восхваление Всевышнего за чудо исхода из Египта. Вамар ле Санхирив, тогда Равшаке говорит Санхириву, лех вехазор ахорех, он говорит, бежать надо. Надо снимать осаду и бежать. Лама, почему? Элокей шелюмазу осек гуль льет оселагем нисим белайла хазот. Потому что Всевышний в эту ночь делает для них особые чудеса. Надо снимать осаду и бежать. А Санхирив, наоборот, решил презреть Иерусалим, сказав «Бишвиль гаи разот гактана гаити мияге кольцва». Сказал, что из-за этого маленького города я всю свою армию сюда вообще привел. Совершенно не нужно было и все армии, можно было бы намного меньшим количеством войска обойтись. А теперь ты мне говоришь, что нужно спасаться и убегать. И презрел Иерусалим. В результате выходит в эту ночь ангел Всевышнего. Тогда, когда в условиях голода, отсутствия вина, отсутствия мацы, царь Хизкияху и пророк Йешаяху читают Галель, тогда ангел Гавриэль с заточенным мечом, который ждет спасения еврейского народа и прихода Машииха, с шести дней творения осуществляет свое чудо, раскрыв им истинную реальность того, как ангел восхваляет Всевышнего. Исполнение пророчества пророка Йешаяху о судьбе царя Ассирии Санхерива. «И вышел ангел Господень и поразил в стане Ашура 185 тысяч, и встали утром, и вот все трупы мертвые, и двинулся, и ушел, и возвратился Санхерив, царь Ашура, и жил в Нинвей, и было поклонялся он в капище Несроха божеству своему, и Адармелах и Сарацер, сыновья его, убили его мечом, и сами убежали в землю Арарат, и воцарился Исар Хаддон, сын его, вместо него». За что сыновья убили своего отца? Когда Санхерив вернулся, он должен был своему народу объяснить, как произошло это великое поражение. Как он решил объяснить? Он сказал, что я для того, чтобы своих богов задобрить, принесу в жертву моих сыновей, сейчас которые спаслись вместе со мной. Сыновья мечом стукнули своего отца во исполнение пророчества пророка Йешаяху. Убежали в землю Арарат, как здесь сказано. Пророк Йешаяху отмечает, как чудо, произошедшее в Иерусалиме, услышали народы мира того времени и отреагировали на него. По поводу египтян сказано «Вераюха мешарим берец Мицраими доброц фат Канаан», что пять городов земли египетской начали говорить на языке канаанском. Мы это учили с вами в более ранних главах, что народ просто начал гиюр повально делать. Или семь заповедей сыновей Ноаха соблюдать очень активно. «Деврей гаямим верабима ви минхалы раше» — многие приносят дары Всевышнему. О ком идет речь? О народах мира. Не о евреях идет речь. Евреи служат Всевышнему. Они не приносят им какие-то дары одноразовые в какой-то особой ситуации. Речь идет о народах мира. Лерушалаем, Иерусалим, у Магданотла Хискияху Мелах. И дары царю Хискияху. Вейнасел ине коля гоим мяхарекен. Всевышний возвысился в глазах всех народов после этого. Многие принесли дары. Даром для Всевышнего может быть только мудрость трепета человека перед небесами, как то пророк Йешаяху сказал в 33 главе, и рад Гашем Йоцро, трепет перед Всевышним, это сокровищница его. Тема нашей лекции – чудо спасения Иерусалима. Спасибо за внимание, но то, что мы обсудили до сих пор, было лишь вступлением к этой лекции. А сама лекция – это изучение двух стихов, которые сказаны в 12 главе книги. И сказано там вот что. «Замру Гашем ки гаутаса, мода адзот бехоль арец, царали верани, йошевит цион, ки гадоль бекербеха гдош Исраэль. Воспойте Всевышнему, ибо великое сделал Он, известно это на всей земле». «Возрадуйся и воспой, жительница Циона, ибо велик в среде твоей святой Израиль». Что здесь сказано? Сказано следующее. Первая половина первого стиха ее сказал пророк Йешаяху, вторую сказал царь Хизкияху. Пророк Йешаяху говорит царю: «Замру Гашем кей гаутаса». «Воспойте Всевышнему, ибо великое сделал Он». А царь Хизкияху не воспел. Он сказал: «Известно это по всей земле». То чудо, которое произошло, известно по всей земле. В результате он не стал Машиахом. Сказано в Талмуде: «Бекеш ракодыш баругу ласот Хизкияху Машиах васанхилив гог умагог». Захотел Всевышний сделать царя Хизкияху Машиахом, асанхилива гогом и магогом. «Амра мидат один лифанав якодыш баругу, рибуно шалюлам, ума Давид мелах Исраэль шамар каме шарот ватишбахот лифанеха, ло асита машейх, Хизкияху шасита ло, коль гани симхалалу, вело амар шира, лефихах лифанеха тасеху машейх, лахен нистатем мият». Не сказал песню царь Хизкияху. В результате Машиахом он не стал. Царь Хизкияху практически стал Машиахом. Статус Машиаха уже коснулся его, и отошел. Он не сказал песню. Поэтому следующий стих, 12 главе пророка Йешаяху. «Сагали верани Йошевет Цион, ки гадоль бекербеха кдош Исраэль. Возрадуйся и воспой, жительница Сиона, ибо велик в тебе святой Израиля». Велик, произошло великое чудо, но не более того. Машиах не пришел. 10 колен не спасены. И наступает совершенно другая реальность. Наступает страшная реальность, о возможности которой пророк Йешаяху говорил в 9 главе. При жизни нечестивого царя Ахава в 9 главе пророк говорит следующее, что родится у него сын, который будет спасителем Израиля. «Ки елад ялад лану, бен нитан лану, ведхехам Исраэль шехмо, вейкрашмо пэлэ юэц, эль гибор авиат цар шалом. Ибо ребенок родится у нас, сын будет дан нам, и будет служение на плечах у него». И будет назван он Пеле Юэц, чудесный советник, великий министр мира, Лемарбе Гамисра Улешалом Инкец. Лемарбе Гамисра — для приумножения власти и для мира нет предела. Лемарбе, буква Мем, написана как Мем Суфит, как буква «Мем», которая является последней буквой в слове. То есть она закрытая. Все комментаторы отмечают, что «Мем шелемарбе амисра лумар леха шинистате маске цигула». Тогда эта буква «Мен» в каком слове? «Мисра». Миссия, позиция, власть царя закрывается в букву «Мем», которая выглядит как квадрат практически. И 10 колен Северного царства Израиля из изгнания не возвращаются. Машиахом царь Хизкияху не становится. Наступает тяжелый период 4 изгнаний будущего еврейской истории, в самом конце которого живем мы сегодня. Хазаль. «Кинад Рашем цвакой стаасэ зойс». Говорит пророк, ревность Бога, воинств сделает это. Хорошо или плохо, что дальнейшее наше спасение будет результатом ревности Бога. Все комментаторы говорят, «Эйматай тамас хутавот беймехискияху». Когда завершились, исчерпались заслуги наших отцов в дни Хизкияху. Завершились заслуги наших отцов, исчерпались. Поэтому теперь только ревность Всевышнего может спасти нас от 4-го изгнания, от Эдомского изгнания. Чудесное спасение Иерусалима, которое не завершилось в полной мере, поскольку царь Хизкияху не сказал песни. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос. Царь Хизкияху был лучшим в народе Израиля. Он достойным, праведным, святым, возвышенным. Он привел народ к такой тшуве, что мы удостоились великого спасения. Но он не смог сказать песню, которая являлась бы завершением мироздания. И таким образом мы с вами сегодня пока еще в Литве. До тех пор, пока не придет Машиах, который вывезет нас отсюда.